Привет, вы смотрите канал Insider Live, меня зовут Ксения Туркова, это программа «Американский акцент». Как всегда, мы объясняем происходящее в Америке вместе с политологом-американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит и слушает.
Ну что, продолжаем рассказывать, делиться с нашими зрителями хрониками шатдауна, который, похоже, заканчивается.
Да, самый длинный в истории США шатдаун, который продлился почти полтора месяца, по сути, все-таки близится к концу, потому что демократы, по крайней мере, часть демократов и республиканцы смогли достичь такого хрупкого, на самом деле, компромисса. Проголосовал уже Сенат еще во вторник с минимальным большинством требуемым. Палата представителей тоже проголосовала за этот законопроект, поэтому как минимум до конца января следующего года шатдаун прекращается. Ну, что будет впереди, тоже посмотрим.
Ну, что это означает на практике, вот это голосование и компромиссный вариант, который был принят? Федеральное агентство, парки, почта, другие службы начинают постепенно возвращаться к работе. Конечно, долго мы сидели дома. Я не сидела дома, потому что я не отношусь к госслужащим, но вот мой муж, как я рассказывала, он работает в авиационном агентстве, он все это время сидел дома и так уже как бы присиделся. Сложно будет выходить на работу. И, конечно, о многом мы не успели вам рассказать. Прибережем до следующего шатдауна, если он будет, потому что очень интересных историй много вокруг, как люди помогали друг другу, такие истории взаимопомощи. Мы частично о них рассказывали, но, конечно, очень было интересно за этим наблюдать. И, в общем, очень приятно, как, вот, например, даже соседи вокруг того места, где я живу, как они поддерживали друг друга самыми разными инициативами, там делились едой, кто-то хлеб пек и так далее. То есть люди проявили такую креативность. Как ты уже сказал, это действительно был самый длинный шатдаун в истории США. Почти 500 000 госслужащих сидели дома, я напомню, без зарплаты. Это все так мы с юмором рассказываем, но на самом деле не все так смешно. Это мы просто пытаемся, конечно, сохранять оптимизм. Аэропорты и суда работали с перебоями, программы помощи вроде продовольственных талонов были на грани остановки, мы тоже об этом рассказывали. Компромиссный пакет предусматривает полное финансирование некоторых ведомств, например, Министерство по делам ветеранов и сельского хозяйства до конца следующего финансового года, но в нем нет гарантии продления субсидий на медицинскую страховку по программе Obamacare, и именно из-за этого часть демократов голосовала против. Им обещали вернуться к этому вопросу в декабре, но без четких обязательств. И на фоне происходящего именно среди демократов и их сторонников растет недовольство и раздражение. Многие считают, что партия слишком легко уступила, слишком легко сдалась. То есть ради чего тогда люди страдали во время шатдауна? Вот такие можно увидеть комментарии в соцсетях, и мы, собственно, в этом и хотим разобраться. Почему люди так разочарованы? Какой сейчас настрой в самой партии? Что означает вот этот раскол, к чему он может привести, и вообще, что на этом фоне должна демократическая партия сделать, какие шаги предпринять, чтобы и преодолеть этот раскол, и вернуть доверие избирателей, которое, в общем, во многом утеряно, и действительно сейчас очень много разочарования именно в демократах у американцев. Но давай расскажем более подробно, как проходило голосование. Мне кажется, что интересно было бы рассказать о деталях, вот в частности, именно о тех сенаторах-демократах, которые голосовали за продвижение законопроекта.
Да, смотрите, в Сенате всего 100 мест с представителями от обеих партий, и даже двое беспартийных есть, но они, двое беспартийных, они к демократам примыкают. У республиканцев 53 места, у демократов и примкнувших к ним независимых, соответственно, 47 мест. И для того, чтобы принимать большинство законопроектов, нужно 60 голосов, потому что действует тот самый филибастер, о котором мы не раз говорили. Это такая процедурная тактика, которая позволяет затягивать рассмотрение законопроекта. И, в общем, пока 60 голосов не наберете, можно его обсуждать бесконечно. И республиканцам нужны были несколько голосов демократов, чтобы этот самый филибастер преодолеть. Долгое время они не могли найти достаточное количество голосов. По-моему, 15 раз пытались голосовать, и вот никак не получалось, потому что все почти республиканцы голосовали за, за редким исключением сенатора Рэнда Пола из Кентукки. Он такой сенатор достаточно либертарианских взглядов, и вот ему казалось, что даже нынешний уровень бюджетных расходов слишком большой, поэтому он голосовал против. Несколько демократов голосовали вместе с республиканцами, но их было недостаточно до вот этой отметки в 60 голосов. Но на прошлой неделе, на выходных, все-таки набралось достаточно демократов, 8 из них все-таки примкнули к республиканцам, проголосовали, и во вторник уже был принят полноценный бюджетный законопроект. Очень много критики сейчас в сторону этих сенаторов-демократов. Их, вот как ты правильно упомянула, обвиняют в том, что они как-то сдались, пошли на попятную, не добились того, за что боролись, и тогда непонятно, в общем, к чему и были эти полтора месяца шатдауна. Тут,
да, их всех пересчитали, кто именно голосовал. Это, в общем, было важно вот именно обсудить, кто эти люди, которые голосовали за этот законопроект.
Да, и общая особенность вот этой группки ренегатов, скажем так, она состоит в том, что никому из них не нужно будет переизбираться в 2026 году. То есть они находятся в таком достаточно комфортном положении, что на ближайших выборах никто их не упрекнет в том, что они присоединились к республиканцам и предали свою партию. Ну, по крайней мере, так критики.
То есть нечего терять.
Да, потому что часть из них вообще уходит в отставку, не собираются переизбираться, поэтому им вот действительно нечего терять совершенно. Некоторые из них представляют такие колеблющиеся штаты, например, Пенсильванию и Неваду, и они вот много говорят о том, что делают это как раз для того, чтобы переизбираться, потому что не хотят, чтобы ее избиратели воспринимали таких партийных радикалов, что ли. Вот. Пожалуй, самое примечательное то, что одним из сенаторов, который примкнул к республиканцам, был сенатор от Иллинойса Дик Дёрбин. Он как раз вот из тех, кто не собирается переизбираться и уходит на такую политическую пенсию. Но, что более важно, он в партийной фракции занимает должность хлыста, whip. Это человек, который традиционно следит во фракции за партийной дисциплиной, за тем, чтобы все остальные члены фракции голосовали так, как скажет руководство. И тут особенно интересно, вот, собственно, что он сам не соблел партийную дисциплину и откололся от своих сопартийцев. И из-за этого, на самом деле, сейчас много обсуждений того, что вот не мог он сам так пойти на подобное предательство, что ли, ну, по крайней мере, опять же, критики так говорят, что все-таки, наверное, руку приложил и лидер демократической фракции Чак Шумер, потому что многие помнят, как весной прошлого года, когда тоже была возможность того, что случится шатдаун, в последний момент Чак Шумер вместе с меньшинством своей фракции тоже тогда примкнул к республиканцам и проголосовал за бюджетный законопроект. В этот раз как будто бы он действовал больше из тени, сам формально проголосовал против него, говорил, что его не поддерживают. Но вот критики считают, что на самом деле Чак Шумер был таким серым кардиналом, который стоял за всей этой схемой. И сейчас некоторые демократы уже напрямую даже призывают к тому, чтобы Чак Шумер ушел с поста руководителя фракции. В частности, уже даже несколько конгрессменов-демократов к этому призвали. Например, такой левый конгрессмен Рок Хана из Калифорнии.
Из Калифорнии, внутри.
Внутри партии зреет недовольство собственным руководством.
Да, и говорят, что Чак Шумер либо допустил нарушение партийной позиции, либо не смог его предотвратить. Но, в общем, очень много действительно критики сейчас в его адрес. А сами же эти сенаторы, которые голосовали за законопроект, они аргументировали свое решение тем, что не могут дальше держать правительство в заложниках из-за идеологических споров. И что негативные последствия шатдауна очень серьезные. Увольнение, неоплата федеральным работникам, сбои в программах поддержки, все это становится слишком серьезным, и нельзя вот дальше так заставлять людей страдать, хотя те люди, которые поддерживают, горячо поддерживают демократическую партию, они как раз говорят о том, что почему же, зачем вы нас тогда заставляли все это время вот переживать, это тяжелое время шатдауна, если вы потом сдались, поэтому они в каком-то смысле чувствуют себя преданными.
Да, ну у тех, кто присоединился к республиканцам, у них позиция такая, что мы думали, что нам получится надавить на республиканцев, и они пойдут на уступки, согласившись продлить те самые субсидии для оплаты медстраховок. У нас это не получилось, они не шли ни на какие уступки, а негативные эффекты шатдауна, они все накапливались и накапливались, как снежный ком, и в какой-то момент эти сенаторы решили, что, ну, что вот не могут больше терпеть, вот сердце у них болит за Америку, за госслужащих, за получателей социальных пособий и, наверное, самое главное, за пассажиров американских авиалиний, которые столкнулись с постоянными отменами и задержками рейсов, в том числе, наверное, некоторые сенаторы тоже, потому что они тоже часто летают на самолетах. С другой стороны, те, кто их критикует, говорят о том, что это было неправильно, потому что демократы оказались в уникально удачной позиции. Потому что если мы вспомним предыдущие шатдауны, например, в 90-х при Клинтоне или в 2010-х при Бараке Обаме, всегда избиратели в опросах винили именно оппозицию, которая не давала принять бюджет. Они обвиняли ее в безответственности, что они ставят свои партийные интересы выше страны. Но в этот раз мы видели обратное, что в большинстве опросов американцы скорее винили Трампа и республиканцев. Возможно, отчасти здесь виной та позиция, которую занимал президент Трамп и его администрация. Они судились за то, чтобы не выплачивать продовольственную помощь. Они с радостью говорили о том, что увольняют чиновников, и о том, что, возможно, даже не будут платить зарплату за пропущенный месяц. И, возможно, американцы, увидев это, решили, что ну, Белый дом не считает шатдаун чем-то плохим, и, наверное, даже в каком-то смысле этому радуются, поэтому и виноваты, наверное, в этом они. Плюс все-таки республиканцы все три ветви власти контролируют. Если, опять же, опустить вопрос филибастера, о котором, на самом деле, я думаю, что даже немногие американцы знают или, по крайней мере, задумываются об этом. Плюс вот буквально за несколько дней до того, как была объявлена эта сделка, мы как раз в прошлом выпуске обсуждали победу демократов сокрушительную на местных выборах, которая прошла очень хорошо для демократов. Они выиграли буквально везде, где они могли выиграть. И, казалось бы, это вот вдохнуло в них новую жизнь, поддержало их боевой дух. И тут внезапно часть партии идет на попятную, и, соответственно, критики говорят, что мы были на коне. У нас была хорошая позиция, Белый дом постоянно тратил свой политический капитал на шатдаун, американцы винили их, а не нас, нам нужно было давить до конца. И то, что мы отказываемся сейчас, показывает и то, что эти страдания, да, которые перенесли и госслужащие, там, и люди, которые не получили социальные пособия, и пассажиры авиарейсов, что это все было зря. Зачем тогда мы это делали, если мы не были готовы идти до конца?
Да, вот как я сказала, есть такое ощущение предательства у людей, по крайней мере, из того, что я сейчас вижу в соцсетях, как люди это обсуждают в соцсетях. Ну, очень много критики, вот как мы уже сказали, наметился определенный раскол в самой демократической партии. Сенатор из Коннектикута Крис Мёрфи сказал, что эта сделка была ошибкой. Берни Сандерс, независимый сенатор, сказал, что это была ужасная ночь, имея в виду голосование. Ты уже упомянул конгрессмена из Калифорнии Ро Ханна, который публично потребовал заменить лидера демократов Чака Шумера. В общем, очень много вот подобных заявлений. Лиса Слоткин, сенатор-демократ из Мичигана, сказал, что такой шаг — это признак продолжения старого способа ведения дел. А надо уже как-то подумать о том, как дела делать по-другому и пересмотреть свой подход. Это тоже говорит о том, что определенный кризис наметился в партии. Много критики было и в медиа. Вот, например, Джон Стюарт в Daily Show сказал, они, черт возьми, сдались по вопросу шатдауна. Не прошло и недели после лучших для них выборов за последние годы. Это то, как раз о чем мы с тобой говорили, вот то, что ты только что упомянул. Мы обсуждали это в прошлом нашем выпуске, так называемую «голубую волну», когда сразу по многим позициям выиграли демократы, и это для них был, ну, действительно такой благоприятный фон был. Это капитуляция мирового уровня со стороны демократов, сказал Джон Стюарт. Ну и подобных оценок сейчас много. Вот пишут, в частности, мы ожидали, что вы будете стоять до конца ради базовых прав на медицину, продовольственную помощь, а это просто капитуляция. Очень много, очень часто часто звучит вот именно, именно это слово «капитуляция». И как ты сказал, ты упомянул опросы, на кого изначально возлагали ответственность за шатдаун, но по мере того, как шатдаун затягивался, вот эти цифры, они смещались, и в частности компания, которая проводит опросы Morning Consult, зафиксировала рост обвинений в адрес демократов. В опросе от 3-5 октября 38% избирателей заявили, что именно демократы в Конгрессе несут ответственность за шатдаун, и проводился этот опрос вот спустя несколько дней после того, как шатдаун начался, и там уже был заметен небольшой рост.
Да, и тут примечательно, что вот эти обвинения, они звучат не только со стороны там условно левого крыла, да, вот того же Рохана или Берни Сандерса. Элиза Слоткин, которую ты упомянула, она сенаторка от штата Мичиган, и она представляет как раз такое более умеренное, более центристское крыло партии, но вот она тоже раскритиковала. То есть здесь все-таки есть ощущение, что этот раскол сейчас, он не по линии левых-правых, да, там радикалов и центристов, он скорее по линии подхода к администрации Трампа. То есть как нужно воспринимать нынешнюю администрацию, как нужно ей оппонировать, нужно ли с ней вести дела так, как это обычное президентство, да, как это было, не знаю, там, при президентстве Рональда Рейгана или Джорджа Буша-младшего, или это все-таки какое-то уникальное, как говорят критики, авторитарное правительство, и, соответственно, с ним уже нужно действовать совершенно иначе. Подход должен быть тоже куда более принципиальным, куда более радикальным. Не нужно договариваться, нужно пытаться настаивать на своем и пытаться добиваться своего уже не переговорами, а вот таким вот грубым давлением, даже если это давление, оно в итоге имеет своих жертв, да, в виде госслужащих, там, людей, которые не получают помощь и так далее. Плюс все-таки вопрос субсидий, он так остался и нерешенным, потому что республиканцы не пошли на уступки. Единственная уступка, на которую они пошли, лидер республиканцев в Сенате Джон Тюн сказал, что в декабре вынесет на голосование законопроект о продлении. Но я думаю, все понимают, что он голосование не пройдет, потому что если бы республиканцы его поддерживали, то они бы его включили в бюджетный законопроект, и, в общем, на этом ситуация закончилась бы, шатдауна бы тогда не случилось. Но даже если допустить, что 8 республиканцев тоже, как демократы в этот раз, решат от своей партии отколоться, присоединиться к демократам. Законопроект потом нужно утвердить в Палате представителей, а там спикер Палаты представителей Мак Джонсон сказал, что не выставит его на голосование, и, соответственно, законопроект этот не увидит никакого голосования и, по сути, просто пропадет. Опять же, другой вопрос, там, подпишет его Дональд Трамп, не подпишет, я думаю, что тоже не подпишет, поэтому этот вопрос нерешенный. Опять же, кто-то считает, что это минус для демократов, потому что они не могли показать своим избирателям, что они вот защитили их в этом вопросе. А другие считают, что это, наоборот, плюс для них, потому что с конца года эти субсидии истекают, американцы будут платить больше за медстраховку, и кого они будут винить? Они будут винить Белый дом и республиканцев за то, что они позволили этому случиться. То есть здесь вот такие противоположные, на самом деле, взгляды на этот вопрос. Плюс, опять же, вот ты отметила, что финансирование правительства продлевается по большей части только до 30 января, точнее, следующего года. И, соответственно, с февраля следующего года вполне возможно, что нас ждет уже следующий шатдаун, потому что демократы смогут вновь тогда заблокировать принятие бюджетного законопроекта и сказать, что мы не будем голосовать, пока вы не выполните какие-то наши требования.
А с твоей точки зрения, если бы демократы не сдались, сколько мог бы тянуться шатдаун?
Это хороший вопрос, потому что действительно со стороны Белого дома не было никакого намерения вести переговоры, идти на уступки. Но было изъявлено желание со стороны Дональда Трампа отменить тот самый филибастер и позволить республиканцам принимать и бюджетные законопроекты, и другие законопроекты простым большинством, которые у них есть. Но здесь была проблема в том, что многие республиканцы были с этим не согласны. Они говорили о том, что это важная часть работы Сената, и нельзя от нее отказываться. Плюс многие на самом деле понимали, что сейчас отмените филибастер и будете принимать свои законопроекты, но вдруг потом демократы выиграют выборы, и тогда республиканцы уже никак не смогут помешать им принимать свои законопроекты, потому что этого филибастера нет. Но, возможно, часть демократов как раз вот эта угроза напугало, и они решили, что пусть лучше филибастер остается, но мы заключим вот такую сделку, такое небольшое перемирие, возможно, с шансом того, что это только первая битва, да, и что вот в следующем году можно будет, по сути, начать заново.
Атлантик пишет, что после самого длинного шатдауна в истории у партии остался не просто политический шрам, а ощущение потери направления. Как отмечает Атлантик, демократы пошли на компромисс, не сумев объяснить, зачем они это сделали, и тем самым дали своим же избирателям почувствовать, что партия сдалась без боя. Но вот интересное наблюдение, интересная такая метафора мне встретилась в блоге политического аналитика, старшего научного сотрудника аналитического центра «Новая Америка», Дратмана, он пишет, я процитирую: «Большинство политических аналитиков рассматривают политику как перетягивание каната. Демократы стоят слева, республиканцы справа, независимые где-то посередине. Тогда главный вопрос, где на этой линии оптимальная позиция? Словно политика — это задачка по математике с однозначным правильным решением», — пишет он. «Но что, если политика на самом деле не такая уж линейная? Что, если вместо одной линии представить себе карусель, такую детскую карусель, ось вращения, которая определяет все. И если в центре конфликт, например, налоги против расходов, то некоторые позиции становятся выгоднее других. Если дело вращается вокруг порядка и хаоса, важными оказываются другие точки зрения. Такая платформа способна крутиться вокруг вопросов коррупции, иммиграции, преступности, здравоохранения, демократии, и каждое новое вращение меняет баланс влияния. Суть вот в чем, пишет он. Тот, кто контролирует ось вращения, то есть тот, кто, в общем, крутит, толкает эту карусель, управляет всей игрой. То есть главное тут не тянуть сильнее, как в перетягивании каната, а определить, вокруг какого конфликта будет раскручиваться политическая борьба, и попробовать не силой перетянуть, вот как я сказала, как с канатом, а взять контроль над ситуацией. И вот понимание, как это сделать, как отмечают аналитики, сейчас у демократов нет.
Да, это правда, потому что политика, она все-таки не двухмерная, да, она не про то, что есть левые и правые, есть множество вопросов, по которым американцы имеют самые разные позиции. Понятно, что в двухпартийной системе обе партии пытаются эти позиции как-то в такое прокрустово ложе поместить, да, и, соответственно, если ты республиканец, ты обязательно за снижение налогов, против абортов, за огнестрельное оружие, если ты демократ, то ты обязательно за однополые браки, легализацию марихуаны и более высокое регулирование крупного бизнеса. Но на самом деле американцы, конечно, рядовые, они не вписываются в эти рамки, они могут одновременно иметь очень разные позиции, и поэтому, да, в любом политическом конфликте очень важно его фреймировать, то есть задавать повестку, на которой, по сути, будет идти политическая баталия, чтобы, знаете, как вот перед битвой, да, две армии занимают позиции, та, которая заранее выстроится где-нибудь на возвышении, она будет иметь преимущество. И демократы, кстати, сейчас говорят о том, что вот конкретно в данной ситуации они все равно одержали победу, потому что сделали вопрос здравоохранения более актуальным в глазах американцев. А вопрос здравоохранения это такой вопрос, которым традиционно американцы больше доверяют все-таки демократам, чем республиканцам. Мы помним, что республиканцы очень долго пытались отменить реформу здравоохранения Обама-Кейр, по сути, с момента ее принятия в начале 2010-х годов. И с тех пор у них это ни разу не получилось, и не появилось какого-то проекта реформы в сфере здравоохранения у республиканцев. Можно вспомнить такие забавные нарезки с выступлениями Дональда Трампа еще с 2016 года, где он каждый год говорит, что вот буквально у нас на следующей неделе будет план реформы здравоохранения. И, собственно, его до сих пор нет. И вот республиканцы сейчас вновь начинают говорить о том, что ну, у нас есть какие-то зачатки плана, у нас есть какие-то предложения, мы подумаем, мы предложим. В это время демократы говорят о том, что у нас есть уже свой план реформы, мы знаем, чего мы хотим, а вот республиканцы, по сути, скрывают то, что они хотят избавиться от нынешнего статус-кво, но не предлагают mm-hmm. ничего конкретного взамен. И это вот один такой вопрос, где демократам пока удалось, как мне кажется, победить, потому что во многих других вопросах, особенно Дональд Трамп, он мастер как раз вот фреймирования конфликта. Он всегда заставляет своих оппонентов играть на своем поле. Будь то вопрос инфляции, вопрос миграции, вопрос президентских полномочий.
Да, то есть он эту карусель крутит.
Да, он профессионально крутит эту карусель. Он всегда задает повестку для политической дискуссии, вот постоянно генерируя какие-то новостные поводы и вынуждая оппозицию постоянно реагировать. А в политике, особенно в электоральной политике, тот, кто реагирует, он уже проиграл, потому что он не успел задать вот свою, да, повестку, он уже пришел на поле боя, где политику, где противник уже занял господствующую высоту.
Да. А вот ты знаешь, если объяснять аудитории, которая не живет в Америке, не совсем разбирается во всех этих хитросплетениях, но которая, опять же, интересна, мы знаем, как все следили за выборами мэра Нью-Йорка, вот что происходило вообще с доверием к демократам на протяжении последних лет?
Большие проблемы были у демократов последние годы, потому что если мы посмотрим опросы, которые проводились, например, летом, у демократов самые низкие рейтинги за последние несколько десятилетий. То есть традиционно у демократов были более высокие рейтинги, чем у республиканцев. Это не всегда транслировалось, на самом деле, в победу на выборах, что касается выборов президента, выборов Сената или в Палату представителей, потому что там всегда свои есть особенности. И джерримендеринг на выборах в Палату представителей, и то, что Сенат, да, он не вполне точно отражает настроение страны, потому что у каждого штата по два места, вне зависимости от того, сколько там живет людей. Но, тем не менее, вот демократы традиционно имели это преимущество с точки зрения такого базового пиара. Но они его растеряли. И растеряли его достаточно сильно. Республиканцев сейчас воспринимают в целом более позитивно, чем демократов. При этом, кстати, тоже вот определенный парадокс есть, что когда в тех же опросах спрашивают, а за кого вы все-таки собираетесь голосовать на выборах через год, с небольшим преимуществом, в районе где-то от 2 до 5%, американцы говорят, что скорее за демократов, но при этом оценивают их более негативно, чем республиканцев. И здесь есть на самом деле одно из объяснений, оно связано с тем, что многие демократы воспринимают свою партию негативно. То есть если республиканцы воспринимают свою партию позитивно, а их оппоненты воспринимают ее негативно, то у демократов проблема в том, что и оппоненты их воспринимают позитивно, и часть собственных сторонников воспринимает их негативно по разным причинам. И вот как раз одна из причин, это, собственно, то, о чем мы с тобой сегодня говорим, это восприятие партии как такой мягкотелой, непринципиальной, не готовой идти на риски, не готовой защищать интересы своих избирателей, даже если это требует, ну, грубо говоря, засучить руку, да, и вот немножко все-таки в грязь заступить.
Но и в истории республиканской партии, причем не такой уж давней истории, был тоже такой момент, когда в самой партии был определенный раскол, и тоже были обвинения в мягкотелости, и, в общем, одно крыло партии конфликтовало с другим, и мы об этом сейчас как раз поговорим. К нам присоединяется исторический обозреватель из Вашингтона Алекс Григорьев. Действительно ли то, что сейчас происходит внутри демократической партии, с демократической партией, похоже на ситуацию с республиканцами в 10-х годах? Что именно похоже, а что нет?
Дело в том, что это, ну, достаточно обычный для Америки протест, потому что антиэлитистские настроения во всех партиях, не только демократической или республиканской, они существовали всегда. В больших масштабах меньше. Иногда это приводило к расколам и возникновению новых партий. То есть группа политиков и активистов уходила в сторону, создавала свою структуру, и к ней присоединялись недовольные. Иногда это приводило к появлению каких-то неформальных движений, которые в большей или меньшей степени влияли на позицию мейнстрима партийного. И это началось, ну, почти уже 130 лет назад. То есть первые подобные попытки были проведены во время очередного экономического кризиса, там, в 1895 году, возникли харизматичные лидеры, которые повели марш на Вашингтон, довели до Вашингтона, так сказать, у Капитолия, их арестовали за то, что они наступили на траву. Но, как это ни парадоксально, идеи, которые они предлагали, были впоследствии задействованы Демократической партией, а именно администрацией Рузвельта. То есть лидеры вот этого протеста, они предлагали, чтобы государство финансировало, федеральное правительство финансировало строительство железных дорог, что позволит, собственно, обеспечить людей работой, ну, и доходом, и позволит развиваться экономике. Да? То есть это те самые идеи Кейнса, британского экономиста, которые стали кейнсианством, которые были неоднократно использованы администрацией Рузвельта и многими другими государствами мира. Но самое известное из этих примеров, вот если говорить о республиканской партии, это, конечно, движение чаепития, Ти-партия, партия чаепития, много названий, которое возникло в 2009 году, и да, с тех пор оно фактически бесследно исчезло. Однако оно выбросило верхи республиканской партии очень многих политиков. Это в основном люди из первой администрации Дональда Трампа. Ну, например, вице-президент США Майк Пенс, это госсекретарь Майк Помпео, это из первой администрации. Сейчас их в администрации Трампа нет. Но также это привело в Конгресс и в Сенат некоторое количество политиков, которые стали воплощать в жизнь как бы идеи движения чаепития. И, ну, например, я напомню, была такая конгрессвумен Мишель Бакман, которая даже вот озвучивала особое послание Конгрессу, так сказать, от лица радикальной фракции республиканской партии в свое время. Ее даже воспринимали как одного из будущих кандидатов в президенты, но как бы политическая карьера закончилась по многим причинам. Тем не менее, современная республиканская партия, которая очень сильно мигрировала вправо, так скажем, за последние десятилетия, она заимствовала или задействовала, или взяла на вооружение многие идеи, которые циркулировали, которые породило вот то самое движение чаепития. Самое смешное, что как многие вот такие общественные неформальные движения, в движении чаепития были самые разные круги, объединенные какой-то совершенно разными причинами. И это была очень такая неформальная организация, если можно ее назвать организацией. Это был как бы такой компот из разных течений, которые были недовольны и демократическими администрациями, в первую очередь Барака Обамы, и действиями законодателей республиканцев, которые, как считают члены движения чаепития, не защищают их интересы. Например, собственно, Обама пришел к власти, когда начался экономический кризис, мощнейший экономический кризис, и он поддержал идею выкупа, то есть финансового спасения крупных банков и страховых компаний для того, чтобы, собственно, не обрушилась вся финансовая система США. То есть тогда, вот, может быть, помните, было такое выражение «слишком большое, чтобы упасть». Однако, собственно, с этим предложением и с этими идеями выступил сначала республиканец, традиционный республиканский консерватор Джордж Буш-младший, а потом это подхватил вполне себе такой левый либеральный демократ Барак Обама. Да? То есть люди, которые управляли государством, сошлись, что это по каким-то причинам необходимо. Но это категорически не устроило членов движения чаепития, которые возмущены были тем, что деньги идут, собственно, не самым малообеспеченным и социально незащищенным, и, собственно, владельцы мелких бизнесов, работяги и так далее, вынуждены своим трудовым долларом спасать крупные банки, сказать, руководители которых там купались в золоте, и, собственно, и в ус не дули.
Ты же давно здесь уже живешь, в Америке. Как тогда люди в 9-10 годах реагировали, прежде всего, те, кто поддерживал республиканцев, как они реагировали на кризис в партии? Что говорили?
Было много разных идей. То есть дело в том, что еще раз я повторю, что это достаточно традиционно для США история, да? То есть низы недовольны партийными верхами. Это наблюдалось в то самое время и в демократической партии. То есть до этого было, то есть до возникновения движения чаепития было движение «Occupy Wall Street», да, то есть «Оккупируй Wall Street», да, то есть это радикальные в основном адепты демократической партии, которые тоже там пытались влиять, правда, с намного меньшим успехом, надо сказать. Потом был знаменитый конфликт демократической партии Берни Сандерса и Хиллари Клинтон. Да, Берни Сандерс – левый радикал, ну, скажем, радикал. Хиллари Клинтон – это такой истеблишмент демократический. Судя по всему, не очень честными путями Хиллари Клинтон получила номинацию демократической партии на президентских выборах, ну, которую проиграла Дональду Трампу. Да? То есть, и, собственно, Берни Сандерс тоже, Берни Сандерса тоже поддерживали низы, недовольные тем, как, собственно, вот эта партийная бюрократия что-то там делает. И это привело к некоторым перестройкам в демократической партии, к некоторым перестройкам в республиканской партии. Поэтому это воспринималось нормально. Тем более движение чаепития, так сказать, оно было очень разное. Да? То есть это были действительно люди, которые раньше не были вовлечены в политику. То есть, ну, банально мои соседи, которые вот считают, что вот только вот с помощью вот таких вот массовых митингов, протестов и организованных обращений к верхам и, собственно, более активного участия в выборах, они что-то могут изменить в этой стране. Ну, прекрасная, на мой взгляд, идея. Они не прибегали никаким насильственным действиям. Они там устраивали, так сказать, марши, митинги, там, ралли, что угодно. И, мягко говоря, не все их лозунги мне представлялись разумными и нормальными, но это мое личное мнение как американского избирателя, да, как мне не нравились те же самые подавляющие большинство лозунгов «Occupy Wall Street». Да? То есть я центрист, мне сложно принять радикалов. Однако движение чаепития победило. То есть еще раз, вот то, что мы сейчас наблюдаем в политике, особенно Дональда Трампа, это идеи, которые озвучивали лидеры движения чаепития, самые разнообразные лидеры. Ну, в частности, изоляционизм. Да, мы не должны кормить иностранные государства и помогать иностранцам, когда у нас тут самих, собственно, куча проблем. Мы не должны, сказать, пускать иностранцев в нашу страну. Надо что-то срочно решить с иммиграционной системой. Тут очень много нелегальных мигрантов, которые вот нам мешают жить. Да? Мы должны более, сказать, заключать более выгодные торговые сделки, потому что промышленность уходит из Америки в более дешевые страны. То есть, на мой взгляд, вот последний лозунг совершенно безумный, потому что мы ничего не можем сделать с тем, что как бы процесс глобализации никакими лозунгами не решить. Вероятно, требуются какие-то более серьезные решения, более комплексные и, наверное, сказать, менее понятные подавляющему большинству людей. Но, тем не менее, эти лозунги были взяты Трампом на вооружение. Он их постоянно озвучивал во время первой и второй избирательной кампании и, собственно, сейчас воплощает жизнь.
Яна, а у тебя какие ассоциации исторические есть? Какие ты тут видишь параллели с тем, что вот сейчас происходит с демократической партией?
Не, мне кажется, что достаточно хорошая параллель с чайной партией, потому что, смотрите, как она начиналась. Она начиналась с митингов, с выступлений, вот как раз на фоне президентства Обамы, как раз тех законов о спасении крупного бизнеса, спасении автомобильной индустрии и так далее, в то время как многие сторонники считали, что простому американцу никак не помогают. Одновременно вот сейчас мы видим тоже, да, массовые митинги по всей стране вот против администрации Дональда Трампа. Следующий этап – это посмотреть на партию, которая, казалось бы, должна выражать свои интересы. Да, вот сторонники чайной партии тогда смотрели на республиканцев, те, кто выходит сейчас на митинги, смотрят на демократов и видят, что как будто бы они не оказывают какого-то такого принципиального сопротивления, то есть не готовы прям вот голову на отсечение класть и, там, не знаю, брать штурмом Капитолий, хотя в итоге такое случилось, да? Ну, в общем, да. Не готовы, да, действительно оказывать вот какое-то сопротивление максимально такое принципиальное. И после этого следующим шагом для сторонников чайной партии было решение выставлять своих кандидатов на партийных праймерис. Если республиканцы, которые сейчас находятся в Конгрессе, не хотят все-таки сопротивляться администрации Обамы, тогда мы будем избирать своих кандидатов. И на выборы 2010 года сразу несколько десятков таких кандидатов выиграли выборы. Кстати, Марко Рубио и Тед Круз, вот Сенат тогда избрали в 2010 году, в том числе при поддержке движения чаепития. Увидим ли мы подобное с демократами, пока не очень понятно. первые звоночки какие-то есть, потому что есть уже несколько кандидатов, которые себя позиционируют именно как такое новое, более радикальное крыло партии, которое не готово заключать никакие сделки и компромиссы с Трампом и республиканцами. Но будет ли это настолько массовым движением? И, что более важно, чайная партия в итоге была кооптирована в республиканскую партию. Она стала важной частью республиканской партии. Вот как Алекс правильно сказал, что для Трамп тоже многие эти идеи выражал, хотя он не выстраивал, да, такую интеллектуальную какую-то преемственность с партией чаепития, но тем не менее эти идеи многие он разделял. Вот вопрос в том, сдвинется ли демократическая партия в сторону такого более принципиального противостояния, или все-таки вот нынешнее центристское крыло, или скорее ее разумнее называть истеблишментом политическим, возьмет верх, и все-таки все останется примерно как есть.
А у меня тогда к Алексу Григорьеву вопрос, а какие есть примеры успешного выхода из подобных партийных кризисов?
Ну, примеров-то много, в принципе, обе партии накопили большой опыт переваривать подобное возмущение, либо инкорпорировать некоторых лидеров, собственно, изменяться вместе с ними, либо просто отбрасывать их на обочину повестки и забывать о них через какое-то время, превращая на какое-то такое же воспоминание о прошлом, которое не оказало никакого воздействия на судьбу самой партии. Вот как раз вот республиканская и демократическая партии, да, они слишком крупны, чтобы упасть, несмотря на то, что в стране существуют многие десятки других партий, в президентских выборах участвуют многие другие кандидаты. Но здесь важно другое. Дело в том, что Америка, на мой взгляд, вступила в период развития, который, ну, впервые, наверное, за последние 100 лет. То есть Америка ищет себя. Она не понимает, куда она хочет двигаться, то есть вот, точнее, представление у
куда несешься ты?
Республиканцев. Да, представление демократов и республиканцев, точнее, сторонников демократов и республиканцев о будущем Америки, в каком направлении должно изменяться государство, какие задачи оно должно решать, какую внешнюю политику должно проводить, они, ну, кардинально отличаются, ну, очень серьезно отличаются. Да, то есть то ли это должна быть попытка создать какое-то государство там, по типу европейской социал-демократии, то есть там с большими социальными пакетами, социальной поддержкой, там обществом каких-то равных возможностей. То есть вот все, что мы знаем под условным названием, это совершенно неточный термин, но то, что называется условный шведский социализм. То ли это должно быть продолжение какого-то вот дикого капитализма начала 20 века, когда американская экономика в 19-м, начале 20 века, она, 40-е годы, в конце 40-х годов развивалась, ну, настолько бурно, но при этом, собственно, вот социальных льгот и социальных каких-то систем защиты населения практически не было. Да, и даже та реформа, которую Франклин Делано Рузвельт провел для того, чтобы там создать, например, систему государственных пенсий, это воспринималось, ну, вообще как предательство американского народа и такая агрессия социализма и коммунизма на американской почве. Да? То есть вот есть две крайности, на мой взгляд. И, собственно, все будет зависеть от того, какая позиция приобретет большую популярность, то, что называется, у центральной, центристской Америки, у независимых избирателей, которые всегда решают судьбы выборов. То есть судьбы выборов в Америке решают независимые, которые, там, большая часть которых бежит либо в одну сторону, либо в другую, поддерживают, собственно, кандидатов, которые, на их взгляд, лучше способны решать нынешние проблемы. И это будет понятно, я уверен, даже не на выборах будущего года, не на следующих президентских выборах, это станет понятно летом через 10-15. Потому что все это время будет продолжаться борьба идей. То есть идей, которые будут вбрасываться, культивироваться в американском обществе, которые будут переваривать, обсуждать, и которые будут спорить американцы, и, собственно, часть этих идей победит, и, собственно, тогда каким-то образом станет ясно, куда двинется страна. Ну, вот пример с Обамакер, то есть с реформой системы здравоохранения, которую провел президент Обама. Я напомню, что изначально вот эта сама система базировалась на системе, на реформе медицинского обеспечения, которую провел Митт Ромни, то есть республиканец Митт Ромни, в вполне себе демократическом штате Массачусетс. Да? То есть это, как бы это была реформа, организованная республиканцем, центристским, умеренным, но республиканцем. Да? И когда-то подавляющее большинство сторонников республиканской партии, в первую очередь те самые сторонники движения чаепития, воспринимали Обамакер крайне негативно. А сейчас подавляющее большинство американцев, опять же, все опросы об этом свидетельствуют, они поддерживают Обамакер. И даже, так сказать, президент Трамп, который многократно обещал уничтожить вот эту систему, потому что она очень плохая и неправильная, он пока как бы уже снизил, собственно, градус риторики и обещает предложить намного лучшую альтернативу, которой пока, как уже говорилось, нет. То есть вот Обамакея, как достаточно ограниченная система медицинского страхования для большого количества американцев, она в итоге пустила корни в американском обществе, и я могу предсказать, что она никуда не исчезнет. Ее могут там изменить, ее могут как-то какие-то изменения, какие-то реформы в ней провести, но она останется в той или иной форме, по-любому останется. Вот то же самое предстоит пережить очень многим другим идеям, которые существуют сейчас в Америке. Да, то есть должна ли, собственно, социальная сфера финансироваться за счет налогов на супербогатых? Да? То есть вот очень многие экономисты обращают внимание, что разрыв между супербедными и супербогатыми в США очень значительный. Он как бы существенно вырос в последние десятилетия. Давно такого не было. И для того, чтобы вот этот разрыв не привел к каким-то серьезным социальным потрясениям, нужны какие-то реформы, которые позволят несколько уменьшить этот разрыв, чтобы не вызывать недовольство. Да? То есть, чтобы, условно говоря, не владелец компании, а какой-нибудь генеральный директор не получал в миллион раз больше, чем самый низкооплачиваемый рабочий. То есть разрыв должен быть, безусловно, но не столь большой, вероятно. Эта идея приобретает все больше, насколько можно судить, сторонников. И, собственно, с этой идеей выступает тот же самый Берни Сандерс. И, вероятно, я опять же могу предсказать, скорее всего, это, сказать, вот это станет мейнстримом. То есть я могу опять же предсказать, что вот если у нового мэра Нью-Йорка, который Мамдани, который, собственно, собирается финансировать нью-йоркские социальные программы за счет, опять же, обложения дополнительным налогом сверхбогатых жителей города, если у него это получится хотя бы частично, то, соответственно, это станет мейнстримом демократической партии. Если у него это не получится, демократическая партия постарается от этого откреститься и про это забыть.
Но действительно, как ты сказал, сейчас Америка ищет себя. Мне кажется, это точное очень высказывание. И что касается демократической партии, у них, судя по всему, сейчас нет ясного понимания, как одновременно быть партией ответственности, которая обеспечивает работу государства, и партией принципов, которая готова стоять за свои ценности, отстаивать свои ценности даже дорогой ценой. Без вот этой внутренней стратегии любое новое столкновение с республиканцами будет заканчиваться тем же самым, какой-то временной передышкой, а не победой. Это вот то, о чем мы говорили, это будет передышка, а не перехватывание повестки. Они не будут теми, кто крутит, раскручивает вот эту карусель, о которой мы сегодня говорили в выпуске. И во многом, судя по всему, партии придется пересмотреть и собственную коммуникацию, выстроить новый разговор с избирателем, объяснять лучше те или иные действия, в частности, например, почему они идут на уступки, где-то пресловутые красные линии находятся и так далее. То есть кризис идентичности и у партии, и, как Алекс Григорьев сейчас сказал, в каком-то смысле и у Америки. Ян, ты с этим согласен?
Да, безусловно, и у демократов он сейчас сразу по нескольким линиям проходит. То есть, с одной стороны, есть вот этот вопрос, как относиться к администрации Трампа, вести более какой-то нормальный диалог, либо вести вот какую-то такую действительно борьбу до победного конца. Республиканцы тоже в свое время с Обамой через это проходили, в итоге тоже устраивали шатдаун безуспешный, свергали собственного спикера палаты представителей Джона Брейнера, вот демократам вполне возможно тоже подобное предстоит, если они получат контроль над Конгрессом. Но, с другой стороны, есть и идеологическое разделение, о котором Алекс тоже рассказал, между более умеренными демократами, которые говорят о том, что в целом путь, которым двигается партия, он правильный. Возможно, нужно занять какие-то более умеренные позиции там, по вопросу изменения климата, миграции, преступности. Те вопросы, в которых американцы более негативно оценивают демократов, чем республиканцев. Но в экономической политике нужно двигаться старым, проверенным таким ответственным путем. И, с другой стороны, левое крыло, которое предлагает такой более радикальный популизм, который говорит, что нужно повысить налоги, нужно выставлять бизнес крупный американский именно как один из источников бед и делать из него такого публичного врага, и это получится получить поддержку американцев. А с другой стороны, есть дискуссии по поводу того, что делать с американскими избирателями, как изменить образ демократической партии, потому что, мне кажется, почему победа Дональда Трампа настолько тяжело далась многим демократам? Потому что сдвиг в сторону Трампа был среди многих демографических групп, которые традиционно голосовали за демократов. Среди афроамериканцев, среди латиноамериканцев, среди жителей крупных городов и даже среди молодежи. То есть, казалось бы, те группы, которые, наоборот, должны больше дрейфовать влево. И здесь тоже, опять же, разные предложения есть. От того, что партия воспринимается как такой, что ли, как в свое время республиканцев многие критиковали, что они такая партия загородного клуба, клуб миллиардеров и так далее. А теперь наоборот, демократы стали таким клубом элит из Калифорнии и Нью-Йорка, которые свысока смотрят на остальных американцев с таким сильным культурным снобизмом. И, с другой стороны, те, кто говорят о том, что нет, все-таки дело в экономике, пока партия не станет вот такой действительно популистской, пока не покажет американцам, что именно экономические интересы, вот, победивший холодильник, да, а не телевизор, для партии важен, только тогда партия сможет заручиться стабильным большинством на ближайших выборах, а не надеяться на то, что время от времени будет выигрывать благодаря проколам со стороны оппозиции.
Но это дискуссия, которая еще будет продолжаться. Я думаю, что мы к ней еще будем возвращаться в наших программах. Вот так мы сегодня искали себя в программе «Американский акцент». Благодарим нашего гостя, исторического обозревателя Алекса Григорьева. В конце программы, как всегда, важное сообщение. Инсайдер запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом, почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Вы смотрели Insider Live, программу «Американский акцент». Пожалуйста, не стесняйтесь предлагать темы в комментариях. Мы обязательно рассмотрим ваши предложения. А мы с вами прощаемся до следующей недели. Пока.
Пока-пока.